авторитет с Еленой Воловой.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде. И с вами программа «Авторитет» с Еленой Воловой. Мой гость сегодня – вице-губернатор, курирующий социальную сферу Илья Александрович Баринов. Добрый вечер.
Здрасте.
Вот я очень рада, что вы сегодня пришли, заодно и мы с вами познакомились, и, потому что тоже использовать, знаете, служебное положение в личных целях всегда приятно.
Мы сейчас сразу запишем все ваши просьбы.
Да-да-да, я после эфира их...
Хорошо.
Ну и заодно сейчас тоже попробуем ответить на вопросы и тех, кто обращался в ленту в Фейсбуке. Так что я не только за себя, а и за того парня тоже с вами поговорю. А теперь давайте послушаем немножко о вас.
Визитная карточка гостя.
Илья Александрович Баринов родился в Воронеже в 1977 году. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности психология и высшую школу экономики по специальности менеджмент организации. Работал руководителем исследовательских проектов фонда аналитических программ «Экспертиза», трудился в департаменте персонала горно-металлургической компании «Норильский никель». 3 года занимал должность заместителя генерального директора по персоналу ООО «Колмар». С 2011 года заместитель начальника департамента, начальник департамента управления президента по внутренней политике. С 2013 года референт департамента правительства России по формированию системы «Открытое правительство». С 2014 года работал помощником заместителя председателя правительства Российской Федерации. С января 2017 года заместитель председателя правительства Калининградской области. Женат, 4 детей.
Правильно ли все,
все Илья
Александрович?
Меня.
Все, признаете, хорошо. Да. А я так поняла, вы как бы мой почти коллега внутренней политикой занимались, да?
Да, было дело.
А чего вы бросили? Такая прекрасная тема, на мой взгляд.
Почему я бросил?
То есть вы продолжаете?
Я всегда продолжаю.
То есть вы теневой серый кардинал внутриполитических процессов в этом регионе?
Нет, конечно. Я просто иногда подсказываю.
Я чуть-чуть подсказываю. Поняла, хорошо, ладно. А вот на риске никель тоже, правда, да?
Да.
Что вы там делали?
Занимался развитием персонала, которого на тот момент там было около 80 тысяч.
Ничего себе. И как там с персоналом?
Ну, все отлично.
Создали команду?
Закрытые территории.
Создали команду?
Да.
Хорошо. Так, а сюда вы переехали вот только вот в этом сезоне политическом?
В том году.
В том году. Хорошо. Соответственно, переехали не один, с семьей?
Со всеми.
Там визитки 4 детей. У вас мальчики, девочки?
Двое на двое.
Двое на двое. Ага. А старшенькие?
Мальчики.
А сколько старшенькому?
14.
Ну, еще ничего. Еще не вошли в возраст совсем такой подростковый,
уже
трудный.
Уже нормально.
Да?
Уже все хорошо.
И, а маленькой самой?
4.
Хорошо, видите, помните, хороший папа. Так. И вообще, я смотрю, у вас такая карьера богатая разными всякими разными элементами, в том числе, ну, условно, и сферами тоже. Вы сами по своей воле меняли специальности или как-то вот жизнь так вот?
Знаете, как сказал один умный человек, который недавно приезжал в Калининградскую область, что человек за жизнь должен менять 5-6 профессиональных траекторий. Ну, у меня она примерно одна, но, тем не менее, меняется. Мне это нравится.
Ну, а хорошо. Вот в нынешней траектории вы хорошо себя чувствуете?
Отлично.
Вот вы такой приехали сюда в прошлом году, и, соответственно, тут вот у нас старший брат за нами следит, и вот такая была фраза у Антона Андреевича. Один мой подчиненный снимает квартиру в центре города за 30 тысяч рублей, у него там все от чайной ложки до плазменной панели. Это о вас спрашивают?
Наши не просто? Мое.
Не мое. Вы снимаете квартиру?
Да.
Там еще про зарплату просили спросить, но я за эфиром спрошу.
Ну, на самом деле, про зарплату могу ответить прямо сейчас.
Хорошо. Сколько вы, Илья Александрович, зарабатываете?
Все будет отражено в декларации, которая выйдет в апреле. Можно полистать и почитать, но могу сразу сказать, что при переезде сюда я, так скажем, существенно потерял.
Так, а тогда что было аргументом для такого, можно сказать, падения? В зарплате.
Зарплата всегда вторична. Первичный
есть
интерес в работе.
Есть такая тема, ну просто 4 детей же. Ну, девчонкам платье, а мальчишкам мяч
слава
футбольный.
Слава богу, у меня супруга помогает, она тоже, в общем-то, работает. А так, если бы я, наверное, работал только один, я бы, наверное, был где-то рядом с чертой бедности.
А, кстати, чем она занимается?
Она занимается образовательными проектами в одной из крупных там, компаний.
Ну, здесь, в Калининграде?
Не здесь.
Хорошо. Да. Ладно, так. Значит, в правительстве это тоже один большой коллектив, или все-таки вы считаете, что там каждый сам за себя?
В правительстве здесь?
Ну да, мы сейчас
Нет,
уже
здесь
тут
живем. Антону Андреевичу удалось создать, в общем-то, одну такую большую команду, которая разделяет общие цели. Это, мне кажется, самое главное. Долго-долго, наверное, притирались, присматривались, а сейчас, в общем-то, все действует как единый организм.
Вам комфортно?
Абсолютно.
А скажите, вот условно, ну, вы же этот технократ, а они же, когда же Герман Греф велел сначала там цель, да, и мы понимаем, куда идем, да? Вот скажите, вот вы, когда себе вот приехали, сосредоточились, осмотрелись и решили, вот я приду туда-то, да? Вот скажите, вот как вы себе видите туда, куда вы хотите привести?
Ну, смотрите, у меня достаточно, поскольку блок социальный, да, я всегда примеряю все на своих детей, на своих родственников. Ну, потому что все мы не вечны,
конечно,
все мы уйдем. А после нас останутся наши дети и внуки. И задача оставить такую систему, при которой наши внуки и дети, пользуясь вот этой системой, будут нас с благодарностью вспоминать.
Ну, а, например, какая-нибудь, может быть, вот есть у вас, мы не говорим о том, что вы прям, да, вот обязательно ее достигнете, но, может быть, есть какая-то такая цель, которую бы вы хотели достичь,
ну,
в идеале?
Ну, совершенно точно, это вот здравоохранение. У нас сегодня инфраструктура такова, что она, ну, ты уже неоднократно говорил, что она достаточно изношена, поэтому у нас есть планы по реконструкции и строительству новых, в общем-то, центров. Я надеюсь, что мы ее в ближайшие там пятилетку осуществим. Ну, угу, это что касается здравоохранения. Что касается образования, она здесь уже достаточно сильная, но всегда есть к чему стремиться. Во-первых, я всем опять же говорю, что наши дети, они по-другому и воспринимают информацию, соответственно, вся система образования должна соответствовать восприятию наших детей, иначе, в общем-то, результата не будет. И поэтому в этом направлении пойдем, чтобы система образования соответствовала потребностям наших ребятишек.
Так, ну вот надо еще немножко с конкретикой поработать в Израиле. Там, кстати, говорят, проектное управление вводится, да? И вы там уже практикуете у себя, ну, в правительстве.
Потихонечку, конечно.
Осваиваете или вы уже его освоили?
Ну,
а то, может, там
у меня
в Москве
опыт богатый, поэтому
да?
Все нормально с проектным управлением.
Вот, хорошо. Так, и тогда давайте перейдем к следующей рубрике.
Опрос с пристрастием.
Вы вот новости читаете вообще?
Периодически.
А вы, ну, любите вот там в машинке полистать, там сайты? Какие смотрите, кстати?
Там, где нет негатива.
Это же где?
Ну, нигде. Поэтому практически не смотрю.
Кулинарный журнал?
Да.
Рецепты?
Журнал МОД.
Во, кстати, тоже неплохо, между прочим, да. А скажите, ну, тогда я вас немножечко введу в курс дела. Значит, тут недавно перед лидерами России выступал Кудрин. И говорит такой, что молодое население в ближайшей перспективе будет все больше сокращаться, ну, а такое средневозрастная категория, она будет увеличиваться. И вообще, может быть, так скажем, чуть более общий вопрос. Вот вы как считаете, как нам все-таки повысить рождаемость и понизить смертность?
Понизить смертность? Ну, понизить смертность у нас, в общем-то, есть планы по снижению смертности, и мы их реализуем.
Вы вообще с Кудриным согласны, что молодежи будет меньше?
Ну, это стандартное течение демографии. Но у нас ситуация-то получше. У нас очень большой миграционный приток. И в этом миграционном притоке около 70% это люди трудоспособного возраста с детьми. То есть у нас где-то прибывает процентов 20 детей. Поэтому у нас с точки зрения притока молодежи проблем не будет.
Угу.
Вот. Что касается рождаемости, там, с одной стороны, вы видите все меры поддержки, которые, в общем-то, и Владимир Владимирович предложил, и которые на сегодня мы там предлагаем. Но, к сожалению, молодые люди все больше задумываются в первую очередь о карьере, и как бы семья – это ответственность, и вот эту ответственность они перекладывают на более поздний период, поэтому
надо
сначала, да, сначала.
Но вы-то свой вклад внесли, правильно?
Ну, конечно.
У вас 4.
Ну, да.
Вот скажите, вот правду ли говорят, что вот за последний год у нас уже в области повысилась смертность и снизилась рождаемость, причем сильнее, чем в среднем по России?
Ну, не совсем так. Если брать в относительных цифрах, то смертность у нас на одну промиллю снизилась. Опять же, у нас около 10 тысяч притока.
Так.
И когда рассчитывается статистика, то вот этот приток не учитывается.
Вот во всем виноват Росстат, я поняла.
Да при чем Росстат?
Это он неправильно информирует прессу.
Росстат?
Да. Ну, по статистике же.
Статистика, вы же знаете, что такое.
Ну так, и в итоге у нас что, не сильнее поразит?
Нет, у нас на самом деле плюсом всего, по-моему, 95 человек по отношению к 2016 году, но с учетом прироста 10 тысяч, я не считаю, что это вот какие-то там сверхцифры.
Угу. Ну и вот заканчивая рубрику актуальных новостей, уже ведь перейдем теперь к калининградским новостям. Тут у нас в последнее время очень оживились защитники зеленых насаждений. И бунтуют, говорят, ничего не рубите, потому что рубите вы неправильно. И вообще говорят, что рубят больше значительно, нежели высаживают. Вот каково ваше отношение к этой теме? Я понимаю, не профильный вопрос, но я чисто как вот поговорить.
Знаете, вот... Я могу даже как профильно ответить.
Давайте.
Условно, у нас ДТП же мое, ну, с точки зрения как смертности, да?
Ваше.
Да, с учетом того, что на дорогах стоят очень близко такие многолетние, угу. В общем-то, растения, да, насаждения деревьев, очень часто в них люди почему-то как-то въезжают, да? А въехать в такое дерево, это, в общем-то, процентов 70 смертельно. Поэтому, с одной стороны, конечно, лучше, чтобы как-то, может быть, их
по соображениям безопасности.
Да, чуть-чуть рассадить от дороги. А с другой стороны, там, иногда падают деревья. Да? То есть, ну, есть же определенные вещи, связанные там, с санитарными вырубками. Вот в рамках этого и надо там, осуществлять эти вырубки. Ну, и в то же время досаживать новые растения.
А вот, ну, говорят, что вырубаются там, ну, под разные нужды, а вот, высаживается мало.
Вот смотрите.
Вы сами в скверпарке, кстати, как к ним? Гуляете?
Ну, у меня там рядом парк Ашмана, угу. Такой красивый очень.
Да, и до него еще пока не добрались.
Ну, надеюсь, скоро доберутся.
Почему? Почему надеетесь?
Ну, потому что так как там мокровато там гулять.
Ну, в смысле, облагородят, благоустроят.
Да, да, да. Про что мы там говорили?
Мы говорили о вашем отношении к тому, что люди протестуют против вырубок.
Ну, вот смотрите, меня больше всего пугает слово «говорят». Да, это как одна бабка сказала. Угу. Да, но угу. Есть факты, с ними надо разбираться. Конечно, когда город там зеленый, это хорошо, но если периодически там, от дерева что-нибудь отламывается и падает по голове, это уже не очень хорошо. Угу. Поэтому ну, есть регламентные вещи, связанные там, с вырубками. Ну, вот в рамках этого и надо действовать.
Поняла, хорошо. Итак, мы, наверное, напомним, во-первых, о том, что гостем сегодняшней программы у меня является вице-губернатор, курирующий вопросы социальной политики Илья Александрович Баринов. Вы можете звонить в прямой эфир 92-107-2, уважаемые радиослушатели. Ну, а мы продолжим нашу программу после рекламы.
Программа «Авторитет» с Еленой Воловой. «Авторитет» с Еленой Воловой.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И в эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде. Программа «Авторитет». Мой гость сегодня Илья Александрович Баринов, вице-губернатор, курирующий вопросы социальной сферы нашего региона. Ну и теперь у нас мы перейдем все-таки к следующей рубрике и поговорим.
Поговорим про дело.
Итак, Илья Александрович, ну давайте с общего начнем. Угу. Ну так, ну что, вы же серьезный человек, я же не могу все время...
Кто это вам сказал?
Все время спрашивать-то. Давайте про бюджет. Вообще, как вы оцениваете бюджет Калининградской области с точки зрения социалки? Насколько сегодня успешен, насколько наполнен, насколько соответствует вашим личным тоже, в том числе, ожиданиям?
Денег всегда не хватает, но тем не менее, по сравнению с прошлым годом, он вырос на 2 миллиарда. То есть в том году было 29, в этом году стало 31. И, в общем-то, это очень приятно. Да, потому у нас очень существенный рост на здравоохранение. Это около 15 миллиардов. Это в том числе и там, объекты строительства, и плюс сама программа ОМС. В общем-то, денег стало больше. У нас денег стало больше на школы и на все остальное. Ну, это действительно это хорошо. Но, опять же, с точки зрения ремонта инфраструктуры этого, конечно,
недостаточно.
Недостаточно.
Угу. Хорошо, а вот тогда денег стало больше, а зарплаты тогда у работников социальной сферы выросли?
Зарплаты?
Ну, да. Там майские указы же тоже же,
конечно,
это, туда же.
Мы как идем строго, строго в майских указах. То есть, но фактически, вот у нас 29 тысяч у педагогов больше.
Средняя.
Да. Больше 40 тысяч у врачей. И с этого года у них, вот прям с января, средняя зарплата по врачам, это будет 2 среднедушевых дохода. Это получается около 30 плюс 30, около 60 тысяч.
У врачей?
Да.
А младший медперсонал, не вспомните сейчас, выросли хотя бы?
Ну, у нас все растет. У нас все растет в рамках указа. То есть мы их полностью выполняем, полностью им соответствуем.
А работники вот сфер культуры, это не ваша тема? Социальная сфера?
Ну, я же тоже, ну, я все зарплаты вижу.
Да.
У всех все, в общем-то, более-менее.
То есть, в принципе, вы вот в той, в том графике, который предполагает, да, да, рост,
да,
и нет отставания у нас никакого?
Нету.
Проблем
нету.
Нет?
Ну, у нас есть, естественно, там везде как бы ситуация разная, где-то минимальные есть по муниципалитету, в целом все нормально.
Ладно, тогда поговорим про сферу образования, тем более она вызвала, наверное, большее обсуждение там в ленте, в анонсе, нежели там здоровье, о котором мы поговорим чуть позднее, что не менее, конечно.
Что с образованием?
Что не менее, нет, вроде с ним все неплохо, но давайте начнем с того, что сегодня мы видим. Сегодня стартовала запись в первые классы, и как все-таки проходит у нас этот процесс в области, есть ли напряжение какое-то?
Вот первый год, наверное, а может не первый, но в этом году у нас все прошло без сбоев, не было никаких там скандалов, у нас сеть не падала, все нормально. 85% жителей Калининграда записывались через госуслуги, в муниципалитетах пока привыкают к этому, там не более 30%. Всего у нас в этом году пойдет примерно 12 тысяч первоклассников. Ну, естественно, есть школы, обычно в школы идут по месту регистрации, по прикреплению. Ну, вот есть большие районы, да, вот у нас 6-я школа, 46-я, 56-я, 32-я, 40-я гимназия, да, но это такие как бы традиционные школы, где есть традиционный спрос на места там. Но в целом тоже проблем сегодня нет никаких. Плюс с учетом ввода в эксплуатацию гурьевские школы, да, тоже Гурьевск вроде как нормально все.
И я так понимаю, что вот у нас таких, как показывают в других регионах, ночных бдений около школ сегодня не наблюдается.
Зачем?
Не зачем, я просто спрашиваю, вдруг где-то, например, где-то есть напряжение, мама жалуется.
В очередь не пишутся.
Не пишутся.
Номера на руках тоже не пишут, все нормально.
То есть все хорошо. Хорошо, а скажите, вот там был вопрос коротко. В принципе, наверное, ну уже я-то вот, например, знаю, что вы оповещаете, но тем не менее, еще раз. Если я не по прописке, но хочу ребенка условно там в 35-ю школу, что мне делать? Ждать пока, да?
Вы как бы попадаете туда по так называемому, ну, неостаточному принципу. То есть есть вторая волна. Если в школу никого-то не добрали, соответственно, вас там в порядке очередности там просматривают, если есть возможность, то пристраивают вашего ребенка.
Так, а тогда получается таким родителям, но есть смысл все-таки в первой волне записаться хотя бы в ту школу, в которую могут попасть, да?
Когда они, да, пишутся на госуслугах, там есть предпочитаемые школы, ну, желательно писаться по адресу прописки, плюс предпочитаемое место, куда хотите, можете любую школу выбрать. И все.
Понятно, хорошо. Ну, первоклассники прекрасные, а что касается выпускников, скоро начнется пора сдачи экзаменов. Во-первых, скажите, ЕГЭ переносится в связи с чемпионатом?
Нет, ЕГЭ будет идти в плановом режиме. То есть у нас в этом году 23 мая последний звонок, на 2 дня раньше, и 23 июня выпускные. То есть в этот период, в общем-то, все дети сдадут основную массу экзаменов.
То есть, в принципе,
получат
почти
аттестат.
Не изменилось.
Да,
ничего.
Да, да.
Хорошо, а выпускников нынче много?
Выпускников у нас 4-3 тысячи человек.
В самой системе сдачи экзаменов есть какие-то новшества в этом году? Может, какие-то новые обязательные или что-то еще?
Да нет, все то же
все
самое.
Все как было в том году, да?
Видеонаблюдением. Единственное, что мы в этом году будем самостоятельно распечатывать все материалы для там, детишек.
Это что значит?
Ну, все экзаменационные материалы мы будем выдавать уже в распечатанном виде. То есть раньше как, чуть-чуть по-другому, раньше досылалась часть, а сегодня мы все сами.
Я поняла. Вот пользователи также задавали вопрос, правда ли, что полномочия в сфере образования будут переданы на областной уровень?
На самом деле это была инициатива Минобра российского. На сегодняшний день идет пилотный проект, но мы в этот пилотный проект не вошли.
Угу.
То есть он откатывается на 13, по-моему, субъектах Российской Федерации. Мы как бы отказались от участия. У нас система подчиненности остается та, которая была раньше.
То есть так, как было, так и останется.
Да.
А вы сами за или против? Ну, вот как вам кажется, знаете, это как, уместно или нет?
Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы.
Угу.
Пока там говорить, что однозначно за, вряд ли.
Угу.
Потому что в муниципалитете школа, в общем-то, ближе.
Ближе, конечно.
И виднее, что там происходит. А здесь нагрузить на Минобр под 200 организаций, ну, это, конечно, будет тяжело. Это должен быть Минобр вырасти и все остальное.
Угу. Давайте послушаем, что говорят люди. Мы и перейдем вот к той теме, которую обсудим ту тему, которую мы спрашивали у людей.
Люди говорят. Как вы относитесь к идее перевести все школы Калининграда на пятидневку?
Положительно, потому что все рабочие отдыхают в субботу-воскресенье, одни дети учатся.
Ну, пятидневное, как оно? Уроки же добавятся. Ну, будет, ну, некомфортно, может, детям.
Я сама педагог и проработала в школе много лет, поэтому согласна.
С одной стороны, вроде хорошо, потому что дети будут с родителями побольше. А с другой стороны, если они еще будут с родителями, потому что очень многие родители сейчас работают и по субботам тоже. В общем, свои плюсы, свои минусы.
Возможно, материал не будет не усваиваться. Нам, наверное, шестидневку нужно оставить. Может быть, возможно, в субботу просто меньше часы обучения, если только так.
Но отдыхать все-таки вместе надо. Больше времени проводить с детьми. Тогда, может, и проблем будет меньше.
Илья Александрович, как вы считаете, стоит ну, и вообще, как вы относитесь к идее всех перевести на пятидневку?
Вообще учение свет.
Это правда?
Вот так вот. Не, ну, конечно, пять дней, наверное, было бы лучше и менее напряжно для детей, но это действительно повлечет за собой там, нагрузку в течение
недели,
да. Вот это надо советоваться и с врачами, и с детьми, насколько им это будет комфортно.
Но пока такой идеи перевести всех на пятидневку у вас нет?
Мы перейдем на нее в любом случае.
Вы же говорите, что не, надо советоваться.
Ну, мы же перейдем все равно.
А, то есть мы сначала перейдем, потом посоветуемся.
Нет, мы плавно будем это делать с учетом там, возможностей школ, с учетом их загруженности. Я думаю, сейчас достроим в течение до 25-го года еще 7 школ. И тогда...
И тогда подумаем.
Нет, тогда точно уже будем на пятидневной неделе.
Как вы считаете, нагрузка на ребенка сегодня в школе, вообще какие-то нормы есть для этого? Вы сами считаете, насколько она серьезна? Потому что многие жалуются, что перегружают детей, что очень много задают домой, что ребенок не успевает, и вообще у них психика от этого страдает.
Я просто предлагаю всем родителям вспомнить, поскольку учились мы. Я, например, учился 6 дней в неделю по 6 уроков.
Ну, всем кажется, что сама программа очень такая насыщенная и трудная, и дети не успевают ничего, и домашние задания серьезные. Как, есть какие-то нормативы? То есть, условно, наверное же, кто-то что-то там считает?
Нормативы в любом случае рассчитаны с учетом возрастных особенностей ребенка, с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм и так далее. То есть, естественно, все эти программы как бы отрабатываются. Да и уроков было... Наверное, столько же, сколько и у нас.
Угу. Как вы, у вас есть какая-нибудь статистика, что нынче с детским здоровьем? Здоровее становятся дети или все-таки похилее?
Не могу ответить вот так вот, честно. Как-то не задумывался. Но точно знаю, что на диспансерном учете детишек так прирастает количество. Незначительно, 1-2%, но... Не катастрофично,
болеют
но...
больше, да.
Да.
Поняла. Вот много говорят сегодня о том, что интернет, и все дети в интернете, и подростки, и молодежь, и все, и что интернет часто негативно влияет на психику ребенка, даже ведет там к суицидам или к каким-то другим асоциальным явлениям. Как вы считаете, вот каково ваше мнение?
Вот опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу объема, да, у нас же родители приходят замученные домой, и поэтому, наверное, жалуются на объем уроков, которым приходится
потом делать с детьми,
да, то есть им хочется тоже отдохнуть, всем хочется отдохнуть, тем более, как бы, темпы возросли, да, и я к чему? К тому, что помимо уроков, люди, когда хотят отдохнуть, да, они не задумываются над тем, чем дети, в общем-то, занимаются там в интернете, в повседневной жизни, да. Некоторые не владеют навыками, условно, там, прослеживания истории, да, блокирования каких-то страниц. А это периодически надо делать, особенно когда у детей возникают моменты внутренних кризисов, да, и когда семью замещает интернет, ну, это приводит вот к таким печальным и плачевным
последствиям. То есть вы считаете, дело не в самом интернете, а в родительском контроле недостаточно?
Ну, мы же с вами там не полезем.
Так они же все равно найдут.
Да, вопрос
маленьких там, можно, нет, а потом-то.
Ну, вы знаете как, да, помните, вот как с курением, да, там, ну, застукали, объяснили, что вот, ну, курить нехорошо, и почему, и ребенок перестает курить, да, это же та же самая, в общем-то, история. Если ребенку правильно объяснить, что вот, вот это плохо, и почему это плохо, я думаю, он совершенно четко все это поймет, и охота...
То есть это во многом зависит от системы воспитания, которая в семье, да?
И в семье, и... Отчасти в школе, конечно.
А вот последние события, связанные там с некоторыми фактами насилия в школах, там, ну, не будем их популяризировать, все понимают, о чем мы. Как вы считаете, почему так происходит, почему их становится больше?
Вот все это, если там, опять же, смотреть на возраст, это там на мотивы детей, это вот такая некая... Слава Герострата, да, то есть прославиться независимо ни от чего, да, независимо там...
Неважно, в какой теме.
Да, неважно, в какой теме. Ну, просто детишкам подсказали, кто-то подсказал, что вот здесь ты будешь известен, да. И он пошел по этому пути, не задумываясь там о последствиях.
А что делать с безопасностью, как вот сегодня, ну, наверное, в ваших кругах обсуждается, что это же безопасность остальных? Как ее, как быть-то нам остальным-то?
Ну, безопасность с точки зрения организации безопасности вот, там, в учебных заведениях, да, она совершенно четко регламентирована. Мы сейчас карты создаем по закрытию внешних контуров, по там, видеонаблюдению и всему остальному. То есть это вот в плановом режиме 3-4 месяца работа идет, и будет паспорт безопасности каждой школы. Вторая часть – это там, психологическая безопасность наших детей. Да? Одна составляющая – это психологи, классные руководители. Ну, просто там, классный руководитель тоже всегда видит, как бы, какие проблемы есть, как там, ребенок адаптируется в среде. И он должен там, и ребенку подсказывать, да, с одной стороны, и родителям, чтобы они обращали внимание на это. Ну, а что еще с этим сделать? Ну,
я напоминаю, что гостем сегодняшнего эфира является вице-губернатор, курирующий вопросы социальной сферы Илья Александрович Баринов. Илья Александрович, ну и немножко еще про, может, чуть-чуть интернет, или тут, конечно, не совсем про интернет. Как вы относитесь к флешмобу? Это вот курсанты, наши, кстати, тоже, Satisfaction. Вы вообще, кстати, танцуете?
Так.
А поете?
Слегка. Тоже.
Могу?
Могу.
Ладно, вот у нас курсанты тоже танцевали. Как вы, в принципе, относитесь к тому, что вы увидели? И знаете ли вы, были ли какие-то санкции по отношению к нашим курсантам?
Ну, вы знаете, как бы я с уважением отношусь к любому самовыражению, если оно в рамках, в общем-то, дозволенного, да, в рамках законодательства и в рамках норм приличия. Мое личное мнение, ну, как это называется, вот я там... Помните, был такой «Полицейская академия» фильм, да, «Бар голубая устрица». Но вот когда мальчики танцуют, это вот, вот наверное, вот как-то вот к этой теме ближе, да. Ну, должно быть все красиво.
Понятно. Не эстетично танцевали курсанты. Так, понятно. Перейдя к студентам, раз мы уже перешли, скажите, вот было недавно опубликованы результаты исследования, которые говорят о том, что около 54% местных студентов считают приемлемой возможность переезда в другую страну, и 22% готовы это сделать. Как вы считаете, почему так происходит, и что мы можем сделать для того, чтобы ребята хотели остаться здесь?
Ну, вы знаете как? Во-первых, с точки зрения там, социологии, я не видел... методику, да, выборку и по каким принципам она формировалась.
То есть вы спорите с этими данными?
Абсолютно.
То есть вы не согласны? Не хотят?
Я вижу другие вот данные, так, которые там у меня есть, которые там двухтысячник проводили, да, что 62,3% молодых людей считают, что они могут в полной мере реализоваться и здесь. И им ехать никуда не надо. И 42 из них планируют открыть свой бизнес здесь же, в регионе. Поэтому все зависит от того, насколько эта методика была корректна, да, какой опросник был.
То есть просто вы не готовы согласиться с такими данными?
Абсолютно.
Я поняла. Хорошо, тогда вот еще немного у нас времени есть до рекламы. Скажите, пожалуйста, вот пользователь спрашивает, в Балтийске они слышали, что будет закрыта 6-я школа, что она будет ликвидирована и перепрофилирована. Есть такие данные?
Ну вот нельзя пользоваться такими слухами. Нет таких данных.
Не будет закрыто?
Нет.
Так, Балтийск спокойно, дети идут в школу, все хорошо. И еще, скажите, уместен ли, тоже вопрос от пользователя, уместен ли возрастной ценз, по-вашему, для руководителей образовательных учреждений? И пользователь говорит, что он все-таки есть для руководителей системы здравоохранения. Есть?
Он вообще есть там для госслужащих, на основании этого там, все остальные нормативы, в общем-то, формируются там, до 70, 65 с ежегодным продлением до 70.
То есть 70 предел?
Ну, мне кажется, да, людям тоже надо отдыхать.
Нет, ну, то есть вы считаете это уместно и правильно, да?
Ну, в общем-то, знаете, как понятно, что есть люди разные все.
Могут быть исключения, да?
Да, надо и себе подумать, надо отдохнуть. Уже после 70 уже внуки, дети, надо же...
Понятно, хорошо. И тогда давайте мы уйдем на рекламу, а я призываю всех вернуться к нам после 2 минут.
Программа «Авторитет» Елены Воловой. Программа «Авторитет» с Еленой Воловой.
Еще раз добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде. Гость студии сегодня вице-губернатор, курирующий вопросы социальной сферы Илья Александрович Баринов. И мы продолжаем, и вы можете звонить нам в эфир 92-107-2. Мы продолжаем, точнее, заканчиваем тему образования. И не могу не задать вопрос. Я знаю, что вы там мутите трансформацию всей системы образования. Что это значит?
Мы сразу мутим. Прям,
ну, да, пока прям я еще мутите. Не очень поняла, поэтому сейчас пойму, и будет уже активно работаете, я буду употреблять.
Ну, опять же, я уже в начале нашего диалога говорил о том, что и дети сегодня по-другому воспринимают, и учителей, там все, уровень учителей у всех разный, да, есть действительно звезды, и эти звезды должны доступны быть для всех наших деток, поэтому мы все-таки с использованием там современных технологий, интернета, будем, так скажем, организовывать единое образовательное пространство, когда, условно, выдающийся наш педагог читает уроки не только там для 8 В определенной школы, а он читает все эти уроки на всю область. Да? А плюс у нас сегодня проект там с одной известной фирмой, да, которые раздали нам планшеты, в которые мы сегодня погружаем там, электронные учебники и все-все-все, и тетради, и посмотрим, как этот проект будет реализовываться. Да? И там вот, очень хорошее СПО, и у нас сегодня для того, чтобы дети ориентировались на среднее профессиональное образование, мы уже создали несколько колледж-классов, когда шефство над детьми берут преподаватели из колледжей, из наших. Ну, тоже такая интересная тема.
То есть шефство над школьниками?
Ну, они преподают там, да, школьники у нас выходят на базу СПО, смотрят там, в общем, станки, механизмы и все остальное.
А, поняла. А вот это вот первое меня очень заинтересовало. Берем учителя, и он по скайпу, что ли, читает лекции школьникам?
Ну, в онлайне, конечно. Клонируем.
Это во время учебного процесса?
Да, да. Ну, то есть, как вот хотим посмотреть, возможно, типа что-то университетской системы, когда профессор начитывает там для большой аудитории, а дальше идут семинарские занятия, коллоквиумы и все остальное. Уже такой разбор полетов.
И вот такую систему планируем внедрять?
В том числе.
Понятно, хорошо. Ну и тогда переходим уже к сфере здравоохранения. Тут тоже мне интересно. Скажите, грипп-то нас обошел стороной? Или что сегодня с заболеваемостью?
Мы держимся в
рамках... Денег нет, но вы держитесь.
Не-не, ну как... Столько денег было потрачено на вакцинацию, и мы вакцинировали 45%.
45%?
Население, да, всего. Поэтому деньги
это были... Это хороший, да, показатель?
Ну, это, в общем-то, да, да, хороший.
Так.
Сегодня у нас все в пределах, но вот мы разбирали там несколько... Ну, проводится выборочная разборка, и 6 или 7 случаев разбирали вот совершенно недавно. Гриппа. А вот из 7 случаев у всех подтвержден грипп, но ни один из них не был вакцинирован.
Так, то есть я уже слышу вашу агитацию, то есть и даже, даже не хочу задавать вопрос, что за прививки вы или против.
Я всегда за.
То есть вы считаете, это не зло?
Ну, конечно.
А вот те случаи, которые там бывают после прививок, что мамочки пугаются, отказываются?
Вы знаете, здесь такая кампания тоже вот идет такое. Это вот там те пугаются, те, но покажите. Вы покажите на конкретном примере. Это все вот такое, знаете, радио одна баба сказала, что вот там от прививки у моего там друга, мой друг, а у него ребенок, причем третий, вот он, знаешь...
То есть вы авторитетно заявляете, точнее, авторитетно призываете всех вакцинироваться?
Абсолютно. Абсолютно всех призываю
вакцинироваться. И детей, и взрослых.
Да.
Хорошо, ладно, подумаем над этим.
Ну, сразу думаю. Надо уже бежать и вакцинироваться.
Я, кстати, не вакцинированная.
Это плохо.
Тут пока не заболела, а сейчас вот сглажу с вами.
Сделаем.
Сейчас вот сглажу с вами. Поздно, говорят, уже надо осенью делать. Так, ну, конечно, главной темой системы здравоохранения, это, конечно же, долгожданный онкоцентр.
Да.
Чего он там так долго в экспертизе делает?
Ой, мы сегодня проверяем сметы на подлинность, они в главгосэкспертизе находятся. Дело в том, что на уровне правительства Российской Федерации решили наш онкоцентр сделать проектом повторного применения. Он войдет в Минстроевский реестр проектов повторного применения, поэтому со всей строгостью закона относились в первую к проектным решениям, а сейчас к сметам, чтобы, в общем-то, там не было лишних расходов, чтобы это было оптимально и, так скажем, доступно для всех остальных регионов.
То есть сегодня он еще в экспертизе?
Ну, уже заканчивается, да, экспертиза.
Это вы говорите уже третий месяц. Заканчивается?
Заканчивается.
Когда она уже?
Там два этапа, между прочим.
А то есть вы сначала про первый говорили?
Конечно.
А, теперь второй, все, мы поняли.
А потом еще ТЦА.
Это что?
Это технический ценовой аудит.
Так, а это как долго?
Ну, это тоже недолго.
Ну, так же, как экспертиза.
Антон Андреевич сказал, будем строить. Будем строить.
Так, хорошо. Года. Реально ли начать летом, как вот вы говорили?
Да.
То есть реально?
Абсолютно.
И вот даже вот этот ТЦА пройти все. За это время,
конечно,
все реально.
Конечно.
То есть летом планируете начать.
Да.
Еще же конкурсные процедуры, наверное, нет?
Все в этот период как раз укладывается, все нормально.
Ну, бэтмены. Нет, это мы очень,
бэтмены,
это очень важно. И, Илья Александрович, конечно, мы тут все очень ждем и просим, чтобы максимальное количество внимания этому проекту вы уделили. Хорошо, так вот взбодрили вы нас, пообещали, будем ждать. А лето оно когда? В июне или в августе? Всегда лето, да?
Нет, почему?
Ну и в июне, в августе, это же лето.
Второй-третий квартал.
Так, поняла. Ладно, хорошо, записали. Одно из приоритетных задач, кстати, в послании губернатора, между прочим, я его тоже слышала, и мне как раз этот момент больше всего понравился в его послании, это решение проблем кадрового голода в системе здравоохранения. Вот первый вопрос, условно. Я знаю, что вы этой проблемой занимаетесь, ну, не только начали, а уже, наверное, какие-то есть результаты вот этой объявленной войне с кадровым голодом?
Есть.
Да, какие?
Ну, около 80 врачей же в том году приехало.
Там.
На ближайшие 3 года мы выделяем 112 миллионов на поддержку переехавших врачей. Данные поручения прорабатывать вопрос не только с вузами, да, и еще мы решили в систему включить кадровые агентства, ну, такие хорошие, крупные, которые там будут для нас хантить персонал по всей стране.
Воруете, значит, ладно. Ага. А что вот эти 112 миллионов, что именно, как поддерживаться будут?
Это подъемные, в общем-то, которые будут тоже там в определенные периоды выплачиваться. Это компенсация аренды квартиры на первые 3 месяца проживания в регионе. Это субсидирование процентной ставки по ипотеке. Это помощь, собственно говоря, в трудоустройстве членов семьи, детей в детские садики.
Сколько сегодня не хватает врачей в регионе, по вашим данным?
Вот с учетом, так скажем, выбытия, с учетом пенсионного возраста и всего остального, около 200.
Как вы считаете, за 5 лет...
Восполним.
Да?
Перевыполним.
А так еще же выучатся. Они же там выпускники-то, кстати.
Ну, выпускники в мединституте учатся не менее 7, 6 плюс.
Ну, они же уже там учатся, некоторые-то уже выпускаются, наверное.
Выпускаются, да. Но есть единственная проблема, с которой, в общем-то, Минобр федеральный сказал, будем бороться. Это то, что по закону об образовании, в принципе, даже если у человека есть целевой набор, там целый ряд причин, по которым он может, в общем, свои договорные обязательства нарушить без, как бы, санкций.
Правильно, крепостное право давно отменили. Поэтому чего это он? Хочет, уехал, правильно?
Да.
Вот. Хорошо. Знаете, много жалоб очень, конечно, на первичное звено. И на где-то хамство персонала, где-то большие очереди, где-то невозможность в электронной... Вот недавно совсем, кстати, даже в сети, в моих друзьях пытались записаться, электронная запись не работает, невозможно, недоступно и так далее.
Куда пытались записаться?
Ну, в поликлинику на прием к доктору.
К какому?
Извините, я не записала. Ну, просто вот вижу, что проблемы были, и это обсуждалось серьезно. Вот скажите, пожалуйста, почему по-прежнему людям комфортнее решать свои проблемы в частной клинике? И даже губернатор как-то сказал, что его супруга пользуется, я так понимаю, частным лечением в частных клиниках. Какие вы сегодня усилия прилагаете для того, чтобы как-то переломить эту ситуацию? И вообще считаете это возможным?
Ну, собственно говоря, здесь, знаете, как это, дорога с двусторонним движением. Угу. Мы действительно, по крайней мере, с главврачами мы их периодически собираем. Есть так понятие этика, да, врачебная. Действительно, все устают, потому что где-то перегружены, у кого-то, у всех разные настроения, да, и все мы, собственно говоря, там иногда неправильно отвечаем. Но всегда можно разговаривать. И в этом смысле мы пытаемся наших врачей как бы научиться разговаривать со своими пациентами. Потому что вот сколько жалоб приходит на там, горячую линию, да, действительно очень много вопросов, которые можно просто обычным диалогом решить и снять в течение 2 минут. Потому что просто человеку надо объяснить, что ему надо вот сделать вот это, и будет тебе счастье.
А запись на прием вот никак не наладится?
Бывает бы, нет. Но бывают сбои. В общем-то, не все, не вечно под луной, да, все ломается, поэтому бывает, ну, периодически сбои бывают везде, и на госуслугах, и в поликлиниках, и в ГАИ, и везде. То есть это такие экстраординарные случаи, которых мы пытаемся...
Но это не система.
Не система абсолютно.
То есть вы оцениваете, что уже лучший прогресс есть? Вот?
Ну, отзывы по тем поликлиникам, которые у нас в бережливой поликлинике, да, позитива гораздо больше, чем негатива.
А вот недавние новости про медико-социальную экспертизу, да?
Бюро МСЭ.
МСЭ, да. Вот там какая-то скандальная история была с руководством. Скажите, пожалуйста, вот все ли так, как писали в новостях? Потому что читатели, например, сайты, газет пишут, что все не так. Как, вот расскажите все-таки, в чем там суть проблемы?
Не видел. А, я же не читаю новостей, я забыл.
Что не видели-то? Что там происходит? Хорошо, без новостей.
Нет,
скажите,
но,
что стало причиной?
Там было напряжение в отношении вот этого детского бюро, и мы попросили там федеральный Минтруд, поскольку бюро МСЭ – это же не наша вотчина, это федеральная вотчина, да, и совместно с руководством МСЭ попросили эту как бы проблему устранить, потому что очень было... достаточно большое количество нареканий по поводу работы там, определенных врачей, которые как-то так предвзято относятся к инвалидам, да, особенно к детишкам. Понятно, что это такая достаточно эмоциональная сфера.
То есть эта проблема была?
Была, и я думаю, исходя из этих обращений, как раз с руководством СЭИ принял такое решение.
Хорошо, ладно, будем тогда... А вы сами, то есть вы согласны с теми решениями, которые произошли?
Мы согласны с тем, что качество улучшилось.
Потом?
Конечно.
Хорошо.
Принято решение, оно правильное решение. Это руководитель, ему виднее, и любое решение руководителя, оно, в общем-то, правильно, если идет оно на пользу. Оно пошло на пользу.
Хорошо. Скоро чемпионат мира. Мы же понимаем все, что тут ждем со всех концов страны, задираем цены на отели.
Это
все
кто
пытаются.
Кто это?
Да эти.
В реестр недобросовестных.
Пытаются
дельеров.
Тут все сами переехать в палатки, сдать свои квартиры, чтобы уже сразу машину можно было купить. А вот скажите, вот они начинают тут, если у нас, мало того, что у нас свои больные,
да.
В больницах лежат, в поликлинику ходят, и на время чемпионата, конечно, болеть не перестанут вдруг.
Абсолютно.
А тут еще и приедут гости. Как вы готовите систему здравоохранения к наплыву к такому?
Ну, у нас БСМП идет реконструкция, там целый новый корпус мы пристроили, идет инфекционки, реконструкция, мы все это к чемпионату.
Вы успеваете?
Да, мы все это закончим. Там будут развернуты там, мощности. Основной поток наших пациентов мы перенаправим на все остальные наши больницы.
Гостей.
Вот будут размещаться инфекционка и больница скорой медицинской помощи.
Угу.
Всего будет у нас 10 медпунктов развернуто, где городок, где вот, стадион.
Какие-то передвижные или стационарные?
И будут и стационарные, угу. И передвижные. То есть будет круглосуточное дежурство бригад. Там не менее 150 сотрудников будет занято. 15 бригад скорой помощи. В общем,
готовитесь.
Ну, а куда деваться?
Я так поняла, даже английскому обучаете.
Да,
докторам.
Теперь все умеют говорить welcome.
А, вот, это важно. В общем, самое главное, добро пожаловать в медпункт. А там дальше как пойдет уже. Ну, вы там переводчики эти онлайн-то, на всякий случай.
Все будет, у нас будет колл-центр. Если врач что-то будет не понимать в онлайн-режиме, включает телефон, и ему все это переводят.
Илья Александрович, наверное, такой предпоследний вопрос на сегодня. А инвалиды, вот если хочет инвалид приехать к нам на чемпионат, как-то организовываете вы помощь? Или, там, например, может быть, он может подать заявку, гость такой, который нуждается в специальном каком-то уходе, обслуживании?
Стадионы совершенно точно все оборудованы доступной средой. Аэропорт доступной средой оборудован. Ну, если будут какие-то, не поступало, но если будут такие заявки, у нас, конечно, волонтеры и все-все-все всегда
просто
готовы
помочь.
Просто
я узнаю, допустим, Светлана Нигматуллина, она сейчас является организатором такого вояжа, условно, людей с ограниченными возможностями здоровья на чемпионат. И не знаю, сотрудничаете ли вы с ней, но знаю, что у нее такой проект есть.
Я знаю, что она у меня в друзьях в Фейсбуке,
Да-да-да.
Но с таким вопросом как бы не обращалась.
Если вот, не потому обращалась, что она как раз, и я так понимаю, что собирается пригласить таких же людей, как она, которые колясочники, и пытается организовать какой-то такой...
Ну, проблем-то нету.
То есть, может, я к тому, что можешь законнектитесь с ней, там, чтобы потом.
Ради бога, я говорю, она у меня в Фейсбуке есть, она все видит. Поэтому...
Так, хорошо, я поняла. И тогда традиционный заключительный вопрос нашего эфира: кто для вас авторитет?
Дети мои.
Правильно, надо у них учиться, а то тут в нашем-то возрасте уже, конечно, скоро склероз, там, старость, все остальное.
Нет, ну а кто вы, будет
а вы
папку
чему?
На Мальдивы отправлять? Это там революция сейчас.
Ну ничего, к тому-то времени он уже подрастет.
Глядишь.
Хорошо. И я благодарю вас за сегодняшний эфир. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что не в последний раз. И рада была вас видеть. До свидания, Игорь Александрович.
Спасибо. Почему Игорь?
Ой, Илья Александрович, простите, пожалуйста. Все. Ну, я тут тоже. И до свидания, уважаемые радиослушатели. Слушайте радио «Комсомольская правда» в Калининграде. Увидимся и услышимся в среду.
Программа «Авторитет» Елены Воловой.